Здравствуйте! Сегодня в программе мы решили продолжить разговор с нашим гостем Алексеем Вайцем, человеком удивительной судьбы и биографии, но решили мы поговорить о смыслах человека, о глубинных и самых главных. Здравствуйте, Алексей Евгеньевич!
Здравствуйте!
Давайте поговорим о вашем конкретном выборе в своей жизни. Насколько я знаю, вы были крещены в детстве в лютеранской церкви.
Да.
Как произошла эта эволюция? То есть вы пришли к православию сознательно, во взрослом возрасте. Что бы вы посоветовали людям, мечущимся среди множества путей, как им найти все-таки настоящий выбор? И как он произошел для вас?
Ну, это все богоискание. Это, конечно, мучительная тема, потому что здесь невозможно без падений. Падения, конечно, в моей жизни были страшные. И в какой-то момент я обнаружил, что я стою абсолютно один. Это вот ощущение богооставленности. Я ходил в храмы, в том числе заходил в католический костел, и я ничего не получал. Я не был в православной церкви, то есть, ну, как-то так, не заходил. Ну, студенческое время. И вот к нам на факультет марксизма-ленинизма в один прекрасный день пришел священник, который меня сразу же вызвал негативное раздражение из-за его манеры говорить. Но те вещи, которые он сказал, я запомнил на всю жизнь. Он говорил: когда вы показываете на другого человека одним пальцем, три остальных смотрят на вас. Мы познакомились в результате. Это был отец Артемий Владимиров, за что я ему очень благодарен. Когда я вошел в православный храм, я не знаю, почему у меня потекли слезы. Как будто что-то меня коснулось. И самое главное, что я не хотел уходить оттуда. Отец Артемий, говорю: вы меня можете покрестить в православии? Он говорит: нужно прочитать несколько молитв. И все. Или можно второй раз полностью креститься. Я говорю: давайте второй раз полностью.
По полной программе.
С этого момента я так много себя искал, что... И многим людям наделал, значит, так всяких неприятностей, за что и молюсь там сейчас, и в молитвах прошу прощения. С другой стороны, шел к этому состоянию и пришел где-то в начале 2000-х.
Это сколько вам лет-то было тогда?
Уже 40.
Ну, уже очень зрелый человек.
Зримая, внутренне зримая связь с Богом, чтобы ее достичь, но это очень тяжело. И достигнув ее очень легко потерять. И первый, кто тебя встретит, если ты пойдешь по этому пути, это будет парнокопытное. Сразу же. И будет сразу же куда-то сворачивать.
Ну, потому что оно никуда не уходило далеко-то.
Да, подталкивать тебя в разные стороны. Да. Вводить в какую-то блуду постоянно. Это очень тяжело.
Что посоветовать людям? Как устоять?
Езжу по стране. И ищу, собираю простые рецепты.
Давайте. Простые рецепты нам нужны.
Вот. Один меня спросил. Говорит: что такое дух? Я там начал что-то книжное бормотать. Он на меня внимательно смотрел. Потом говорит: ты, говорит, слышал, занимаешься фехтованием? Я говорю: да. Он говорит: ну вот возьми эту палку. И как меч. И, ну, приготовься к бою, чтобы меня сейчас поразить. Я беру эту палку, стою напротив него. Встал вот. Он говорит: что ты сейчас делаешь? Я говорю: я готовлюсь к удару, к нанесению удара. Он говорит: нет. Я говорю: ну как же, говорю, я готовлюсь к нанесению удара. Он говорит: внимательно почувствуй своего внутреннего человека. Что ты сейчас делаешь? Я говорю: я приготовился к нанесению удара. Он говорит: нет. Я говорю: а что я сейчас делаю? Спрашиваю у него. Он говорит: ты прячешься за меч. А теперь, говорит, перенеси своего внутреннего человека на кончик меча. О! Вот теперь ты приготовился к удару. И после этого для себя сформулировал, ну и с помощью этого примера, что дух – это устремление нашего внутреннего человека. Дух – это устремление души. И, по сути дела, Церковь имеет колоссальными возможностями и инструментами, и условиями, чтобы создать для этого устремления самые комфортные условия.
Да, по сути, она как единственная это имеет.
Если ты ко Христу будешь так стремиться, так течь, то постепенно-постепенно ты найдешь и услышишь живую с ним связь.
И силы будут дадены.
Знаете, я вспоминаю, в один монастырь приехал, и там привратник стоял, а поздно уже было, я на мотоцикле подъезжаю, уже где-то часов в 10 подъезжаю к воротам, встал на навигаторе, что-то начинаю искать, куда поехать. Поздно, город незнакомый, какие-то на остановке, значит, там молодые люди, явно не милосердные, какие-то там крики идут, звон бутылок. Вот, тут открывается ворота, и там такой привратник, говорит, заезжай. И я в монастырь заехал, он говорит, тебе есть где остановиться? Я говорю, сейчас палатку здесь поставлю, говорю, в монастыре, и все. Он говорит, говорит, пойдем ко мне. Ну, и что-то разговорились, я говорю, а как вы здесь оказались-то, ну, в монастыре? Он говорит, я в монастыре уже там 30 лет. Я говорю, и что делаете? Все время на воротах. Я говорю, а как оказались? А я, говорит, был капитаном ОБХС, это еще в те времена, это золотое дно. Вот я, говорит, был капитаном ОБХС, и в какой-то момент случилась со мной беда, и я попал в тяжелую ситуацию, и была клиническая смерть. И вот у меня в этой клинической смерти я увидел Христа. И, говорит, меня откачали настолько, говорит, я преобразился, я все как бы для себя понял. И понял, что я больше не могу ни работать, ни в миру оставаться. Семья, а меня жена уже к этому моменту бросила. И я, говорит, пошел в монастырь. Я решил у него спросить. Ну, говорю, и как Христос-то? И он заплакал. Он заплакал и сказал мне потрясающие слова. Он сказал, говорит, это такой друг, которых я, говорит, в жизни больше не встречу.
Леша, вот как это донести до других?
Не надо ничего доносить.
Как?
Живи так, и вокруг тебя спасутся тысячи. И все. Это самый простой рецепт. В этом каждое утро надо, вставая, тянуться, упражняться, и молитва нам в помощь.
Вы знаете, при слове «байкер» и «мотоклуб «Ночные волки» у большинства людей возникают некие негативные ассоциации. Ночные волки, что-то хищное, кусающееся. Вот вы, как активный участник этого клуба, что можете сказать, что лежит все-таки в основе этого движения и что оно несет обществу?
Ну, мотоклуб включает в себя срез всего общества. У нас есть и ученые люди, и простые ребята, работяги. То есть это колоссальный срез. Единственное, что отличает, то, что люди все пассионарные. То есть все очень яркие личности. При слове «ночные волки» все трепещут, это вещь сформированная, потому что никто лично о клубе и о его членах никто не знает. Поэтому трепещут те, кто не знает, и сочиняют всякие басни те, кто ничего не знает о нашей жизни. Потому что в клубе есть разные люди, но если в клубе присутствует поиск Бога в этой среде, то незримо этот клуб уже осоляется. Незримо эта среда уже облагодатствуется. Мы были на Афоне, к нам подошли монахи и сказали, что мы, говорит, знаем людей из братства Иосифа Исихаста. И у них, говорит, вся тема построена на ночном бдении. Говорит, вы, говорит, ночные волки, там, говорит, ночное бдение.
Бдите?
Да. Ну и так дальше. То есть у нас есть такое серьезное воинское устремление, причем воинское в смысле воспитания духа воина и в смысле.
Ну и даже в смысле общественного государственного служения, то есть это тоже как бы очень важно.
Да, это важно, потому что ведь смотрите, что у нас произошло. У нас долгое время выжигали каленым железом казачество. Казаки – это люди, которые всегда руководствуются самыми эффективными вещами. Поэтому мотоцикл – это очень эффективное средство передвижения, потому что ты быстро, без всяких ограничений, можешь проехать, куда тебе надо, если ты владеешь мотоциклом.
Железный конь.
Да, железный конь. Поэтому это мото-гвардия. То есть, а гвардия – это служение. У нас уже сформировалась своя форма, у нас сформировался свой кодекс. Это уже очень хорошо. Уже 26 лет мы уже не мальчики. Понимаете, то есть в 89-м году, собравшись, этот клуб уже своей жизнью показал, на что он способен. Я считаю, что Александр Сергеевич, хирург, он выработал сегодня уникальные формы общения с молодежью. Он выработал свой язык. Байк-шоу, новогодние елочки. То есть это то, что сегодня нужно изучать тем людям, которые хотят заниматься работой с молодежью. Это серьезный феномен. А потом сам опыт по всей стране, больше 130 отделений в ближнем и дальнем зарубежье. Колоссальная сила, это колоссальная мощь.
Ну давайте мы пока поговорим о реальности. Что на сегодняшний день мы имеем и какие можно вещи развивать?
Ну, смотрите, самое главное, мы должны договориться о целях. Потому что, смотрите, цель, цельность и исцеление – слова однокоренные. Мы должны сегодня понять, что у нас должна быть, как у нации, как у народа, как у единого организма, единая точка привязки. Но с учетом того, что у нас все-таки многонациональное государство и многорелигиозное, то у нас должна быть привязка к тому, что объединяет людей. И сегодня этим объединительным, стержневым моментом, таким якорем, может стать как раз народосбережение. Если каждый ориентирован будет на это, то ему легко будет принимать любое решение от Владивостока до Калининграда. То есть любое принятие решений должно происходить по принципу целесообразности, своевременности и полезности с эффективностью. Полезность должна стоять на первом месте. Почему? Потому что не все эффективное полезно. Понимаете, да? И вообще, мне кажется, мы настолько самодостаточная нация. Я вот все время недоумеваю, глядя на некоторые государства, которые меньше горошины на карте. Вот, они тоже участвуют в каком-то большом экономическом процессе. А нам-то что там делать? У нас вся таблица Менделеева, у нас треть мировых запасов воды, у нас треть мировых запасов зеленой массы, у нас огромная территория неосвоенная. Зачем нам участвовать в этих камланиях? Я не могу понять.
Алексей Евгеньевич, насколько я знаю, переправа вот действительно является уникальным явлением общества переправа, которое аккумулировало в себе вот эти совершенно разумные, очень выверенные, я бы даже сказал, профессиональные подходы в различных сферах, в образовании, в воспитании, патриотизме.
В экономике.
В экономике, да. Насколько вот эти вещи привлекают партнеров, соработников, в том числе из государственной, может быть, или это, знаете, вот как бы сказать, некая маргинальная сфера, которая сама по себе, и вот ее в основном только либо отталкивают, либо игнорируют.
Уже по стране у нас больше 46 таких вот кочек, как мы их называем. Ну, мы их назвали грибница. И вот эти живые люди, они наоборот приходят, говорят, я на пенсии, я служил всю жизнь Отечеству, за державу обидно, к себе возьмете, могу заниматься аналитикой, потому что я хорошо владел на прежней профессии. Приходят ученые, приходят молодежь, очень много молодежи. И мы все-таки находимся в этой жизни на переправе. Вот. А что такое для себя, вот мы, когда приходят люди, я говорю, у вас должно быть определенное психофизическое самочувствие, иначе вы не удержитесь с нами. Ночь, темно, дождь, скользко, на плотике, и мы не знаем, есть ли канат у нас еще, держит ли он нас или нет. Берега того не видно. То есть мы не знаем, когда мы причалим к тому берегу каждый из нас, потому что переправа – это переход. И мы, конечно же, во всем держимся, как Нил Сорский говорил, держитесь серединного пути, внимая воле Божьей. Вот это вот есть для нас такое серьезное упражнение, в том числе и во взаимодействии друг с другом. И вот то, что вы упомянули планету Русь, это такое второе из нас кольцо, а этому предшествует именно братство, которое усердствует в молитве по согласованию, то есть чтением кафизм друг о друге. И это помогает очень серьезно присутствию понимания и ощущению реальной реальности, которая есть Христос.
Алексей Евгеньевич, а вот какие конкретные проекты были реализованы непосредственно обществом переправа в содружестве с другими общественными организациями, которые бы носили, ну, некую хотя бы такую вот показательную модель, способную распространиться по всему пространству России?
Мы сегодня для себя понимаем, что у нас есть несколько направлений нашей деятельности. Это воспитание духа воина, и уже есть запрос от государственных структур. Второе – это вот эта школа смыслов, куда мы приглашаем общественные организации и их волонтеров. Но мы сейчас уже даже сокращаем, мы берем наставников их, которые владеют вопросами целеполагания, потому что целеполагание – это важная, существенная тема. Через какое-то время, я надеюсь, что если будет заказ у государства, ну, если человек пройдет вот эту вот школу смыслов и это целеполагание, и для себя обретет этот внутренний путь, и для себя начнет некий процесс самосовершенствования, то и в информационной среде скоро изменится. У нас почему такая информация? Ну, посмотрите резюме тех, кто возглавляет наши редакции. И все, вы сразу все поймете. Это проблема в том, кто принимает решения. Проблема в том, кто формирует эти решения по повестке дня, по всему прочему. И третий момент, это вот как раз «Планета Русь». Это историографический, туристический, мобилизационный, селекционный.
Я всегда мечтал о таком проекте. Да, вот да. Всегда думал, ну, о том, что
ты едешь
это...
на мотоцикле, смотришь достопримечательности.
Святыня, и вот все да. вокруг, да, вот
да, берешь землю в мешочек, значит, надписал, и в какое-то время подъехал к этому холму, который находится под Изборском, как раз на берегу, где причалили челны с Труровым, Синеусом и Рюриком, и внес землю. Значит, записал, откуда эта земля. Мы собираем это уже с 2007 года.
Все же, когда мы с вами говорим о воспитании духа воина, когда мы говорим о том, что человеку необходимо обращать внимание на свой внутренний мир, на свои внутренние устремления, как же добиться позитива вот в тех самых сложных обстоятельствах, в которых находится современный человек? Суета, опять же, действие парнокопытного лукавого духа и весь тот тренд мира сего, который человек отвлекает от этого.
Ну, если просто сказать... то действие этого мира направлено на то, чтобы нас сделать внешними людьми, то есть отвлечь от внутренней жизни. Нужно просто идти к внутренней жизни и не обращать внимания на внутреннего человека, а быть сконцентрированным на внутреннем человеке и все в жизни делать только через его состояние. Мерило всех вещей – это внутренний мир. Если какое-то беспокойство, как отцы говорили, смутился духом, да? Нужно сразу задать вопрос, а почему я смутился духом? И ответ получает человек сразу же. Потому что внутренний человек знает все прекрасно о нашей жизни и знает о том худом или о том добром, что нужно человеку или что ему не нужно.
Скажите, как избежать соблазна человеку, который предлагают различные секты, философские течения, бизнес-модели и очень активно насаждают свою систему внутренней оценки и внутренних приоритетов? Вот как человеку в этом разобраться, в хаосе, и где понять вот эту вот и уловить тоненькую, не, практически неизмеримую нить истинной веры, истинного смысла?
Если просто говорить, то внутренний мир, ну то есть имеется в виду дух мирный, если в тебе есть дух мирный, то, значит, это правильное, что-то где-то ты правильно идешь. Как только возникло какое-то беспокойство, дух смутился, вот нужно тогда оттуда рвать когти.
Очень многие, кстати, не понимают ценности вот этого духа смирения и путают его с забитостью. Ведь на самом деле дух смирения – это основа всего, из которого происходит потом и мирное состояние души, и правильная молитва.
Ну, надо понимать, зачем нужно это состояние. Смирение – это то, что приводит нас к слышанию воли Божьей. Потому что сердцу открытому Бог открывается.
А вот что касается своих детей, я знаю, что вы многодетный отец, у вас 5 детей. Каким вы видите их будущее? Связываете ли вы его с Россией? И насколько важно, чтобы они выросли именно в православной среде воспитанные?
У меня 2 мальчика и 3 девочки. Я бы хотел, чтобы мои дети служили России. Почему? Потому что 249 лет назад наш род из Германии приехал таким многосемейным составом. И 16 сентября 1767 года присягнули на служение России. Присягнули русской императрице Екатерине II. И... я бы хотел, чтобы мы сохранили вот эту линию служения. Ну, а в какой форме это будет? Ну, как Бог даст. Я не собираюсь управлять выбором ребенка. Но знаю только одно, что особенно мальчики должны получить обязательное начальное воинское образование и начальное духовное. А потом пускай поступает куда хочет.
Алексей Евгеньевич, огромное вам спасибо, что нашли время приехать к нам на программу. Желаю вам помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был общественный деятель Алексей Вайц. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.